Добрый день.
Так, мы продолжаем наш семинар. Мы говорим о гармонии, дисгармонии. Как же достичь этого равновесия внутри? Как иногда говорят, адекватный человек, неадекватный человек. То есть уравновешенный или неуравновешенный человек. Нормальный или ненормальный человек. Вот такие понятия мы слышим. Равновесие. То есть правильная самооценка. Если мы хотим быть гармоничными с людьми, с собой, с окружающим миром, то вот ключ заключается в этом утверждении. Правильная самооценка. Нужно правильно себя оценить в нынешнее свое положение, теперешнее состояние, уровень определить. Мы приводим такой пример. Если я знаю хорошо географию, я знаю, где Австралия, где Америка, где Франция. Я знаю хорошо, где находятся их столицы. Тем не менее, я не могу попасть ни в одно из этих мест, пока точно не смогу определить свое местонахождение. Где же я нахожусь по отношению к этим всем городам или странам? То есть цель недостижима, если я себя не нашел. Как в этом фильме «Матрица» такая же идея. Взятый из вет, что этот человек живет в виртуальном мире, но не знает об этом. Он рожден в виртуальном мире, фактически, подключен с рождения. Поэтому нужно было найти его место нахождения, прежде чем вернуть в реальность. Это было сложно и рискованно. И вот, если мы двигаемся не со своего уровня, выше или ниже, цель недостижима, нас ждет разочарование. Если мы слишком занижаем себя, мы скажем, ну, это невозможно. Да, есть такое чувство, когда мы говорим о каких-то очень-очень абсолютных таких вещах, запредельных, ну, это непрактично, это невозможно вообще, не нужно об этом говорить, давайте забудем. Только беспокоит ум. Конечно, хорошо все, но недостижимо, это непрактично. Либо нам кажется, что мы уже достигли какого-то очень высокого уровня, и если мы не, на самом деле не готовы к такому уровню, это вызывает чувство превосходства над другими и конфликты. И вроде бы мне кажется, что я довольно продвинут, но я не могу жить в мире с другими людьми, столько завистников, мне кажется, столько странных людей. А на самом деле у меня неправильная самооценка. Человек, действующий согласно своей природе, своему уровню, не вызывает беспокойства окружающих. Вот эта обидчивость означает, что мы не всегда правильно себя видим. Мы ждем к себе уважения, почтения, собственно, это естественно. Но веды говорят, мудрые люди говорят, что человек не должен требовать к себе почтения, ожидать почтения. Это неправильная самооценка, неправильная конституция, позиция жизни, требовать чего-то от жизни. Настоящая позиция – отдавать почтение. Давать любовь, уделять внимание. Это и есть мое местонахождение. Сколько я могу дать любви, сколько внимания, сколько могу дать знания, сколько могу полезных вещей сделать, это определяет мой уровень. Вот это будет моя правильная самооценка. Если я что-то не могу делать, я имитирую это, могу лишь только подражать, имитировать, это приводит к разочарованию себя и окружающих в итоге, и конфликтам. И вчера мы говорили о том, что у нас есть тенденция, естественно, тенденция познавать мир. Конечно. Очень важно. Зачем? Чтобы преобразовывать его. Нужно сделать его удобнее. Мы так хотим, а почему нет? Надо строить что-то, создавать. Это, естественно, культура, здоровье. Человек не животное, он не живет просто в лесу, в норе какой-то. Ему нужны условия, это понятно тоже. Оправданно. А какова же цель этого преобразования в конечном итоге? Чувственные наслаждения, комфорт. Мы вчера говорили, что комфорт отвратителен, да, говорят мудрецы. Они прямо противоположную точку зрения излагают, прямо противоположную. Утверждают это от всего сердца, что комфорт отвратителен, потому что разлагает разум человека, ослабляет его волю. Способствует деградации, пассивности. неправильные самооценки стоят нам только почувствовать себя в комфорте, в богатстве, и сразу самооценка вырастает. Да? Заметили сразу же? Даже стоит, если желудок набить дополна, тоже чувствуется, что не зря день прожил. Эта самооценка от этих накоплений, она ложная. Поэтому комфорт отвратителен с этой точки зрения. С точки зрения здоровья он необходим. Здоровый комфорт. Да. Мы вчера говорили об этом, но как же быть с этой тенденцией? Мы, естественно, познавать, преобразовывать, быть счастливым. Мы вчера закончили на этой мысли, что эту тенденцию нужно направить на себя. Познать себя сначала, а не мир. Сначала себя нужно познать. Свое местонахождение. Тогда будут уже понятны ориентиры, куда идти, откуда и зачем. Выстроить можно. Все последовательно. Ясность будет в жизни. Себя нужно познать. Второе. Преобразовать себя, улучшить. Ну, согласны, да, улучшать есть что в каждом из нас, да. Любое воплощенное существо рождается в невежестве, помните, мы говорили, с недостатками природными. Есть природная жадность, природный эгоизм, зависть. Это в природе уже заложено, эти недостатки, и мы себя преобразовываем. Мы не хотим эту низшую природу, мы не хотим, чтобы нас называли жадными, завистливыми, чтобы нас кто-то не любил за эти качества. Мы не хотим, мы хотим освободиться, мы хотим как раз представить свою лучшую сторону, преобразовать себя, очистить, трансформировать все самое, может быть, нехорошее в лучшее. Это возможно, говорится, это алхимия называется, преобразование, трансформация, алхимия. Берете ртуть, берете бронзу, и вот если вы знаете метод, можете сделать золото, преобразовать. Такой синтез, если соединить их, таблица Менделеева подтверждает, что если соединить два этих компонента, по атомарному весу получается аурум, в итоге золото получится. Вот древние люди знали, как это вот преобразовать. Вроде две не очень ценные вещи в очень ценную вещь. Вот это наша с вами задача. Преобразовать свою обычную жизнь, вот эту вот бытовую, вот эту вот обычную, вот всякую, и скучную, и конфликтную, и беспокойную, и не знаю, какую-то еще, и короткую, не знаю, красивую, некрасивую, преобразовать ее в совершенную жизнь. Зачем преобразовать? Чтобы быть счастливым самому по себе. Неважно, есть комфорт, нет комфорта. Есть потери, приобретения. Жизнь так строится, что это будет чередоваться. И мы чувствуем, что мы самостоятельны, мы уже более независимы от этого всего. Мы можем нести это совершенство и счастье внутри себя. Как вот есть океан, он непреодолим. Не нужно думать, что если я мастер спорта по плаванию или олимпийский чемпион по плаванию, я переплыву Атлантический или Тихий океан. Нет, нет. Невозможно, океан все равно сильнее нас, могущественнее нас. Первый шторм, нам конец. Нужна лодка, крепкая лодка. И вот человеческое тело сравнивается в ведах с крепкой лодкой, предназначенной пересечь этот океан. Когда человек достиг удовлетворения внутри себя, считайте, что он находится в безопасном положении по отношению к этому странному, беспокоящему нас миру, счастью, несчастью. Он выдерживает большие потрясения. Что же происходит? Почему так трудно контролировать вот эту природу маленькую? Я хочу строить города, это получается. Хочу в космос, получается, смотрите. Я хочу Марианскую впадину. Да, додумаюсь тоже. Ну вот это маленькое тело, я не могу управлять им. Я делаю великие дела, смотрите. А вот с собой не могу справиться. Как так получается? Тут интересный пример. Интересный пример, что это тонкое тело, грубое тело. Грубое тело руководимо тонким телом. Как сейчас есть компьютерная техника, она может автомат сделать, и вы по навигатору можете приехать куда угодно, прилететь на самолете. Даже есть такие сейчас автомобили, которые могут без водителя уже находить место. Вот этот тонкий навигатор, вот эта тонкая виртуальная система может управлять механизмами уже. Видите, наш тонкий ум, наш разум, эта управляющая сила, они действуют, а тело как инструмент мы используем. Ну и почему же мы не можем управлять телом, как мы хотим? А именно оно заставляет нас делать то, что мы не хотим. Еда, Тело требует, и мы должны зарабатывать деньги, должны строить, должны готовить, должны есть. Иначе тело умрет, будет страдать. Оно заставляет нас это делать. Сон, нужен кровь, во сне мы беззащитны, нам нужна надежная защита, дом нужен надежный. Страшно оказаться без крыши, без убежища. Сон, еда, совокупление, настоятельная потребность человека, да, продолжение рода. Тело требует, оно взрослеет и просто пробуждается эта сила, оно автоматически работает. Мужчина смотрит на женщину, автомат включается, все. Ему нравится смотреть еще раз, хочется подойти, поговорить, потом коснуться и так далее. Автоматически наступает связь. И я это делаю, хочу или не хочу. Когда меня мать спросила в детстве, ну, вот ты вырастешь, женишься. Я говорю, нет, никогда. Я? Да с чего ради ты сделала, мама? Я не собираюсь жениться, я сказал. Почему ты думаешь, что я женюсь в будущем? Если сейчас мне даже в голову такое не приходит. Она смеялась, говорит, это придет в голову. Вот встретишь ты девушку. Говорю, какую девушку? Зачем мне девушки? Не мог понять, о чем мне вообще говорят. И когда взрослые по утрам шли на работу, они все были угрюмые, помню. Кто курил, кто как, вот так вот шли на работу. Напихались в автобус. Как я думаю, жуткая у них жизнь, у этих взрослых людей. Они даже вот через лужу не перепрыгнут. Скукота. И я помню, думаю, а вдруг вот я вырасту таким же стану. Знаете, я подозревал, что может произойти то же самое. И я еще был ребенком, школьником, и я дал себе обещание. До сих пор пытаюсь его выполнять. Но когда никого нет. Прыгать через лужи. Обязательно прыгать и кататься эти по этим скользким тропинкам зимой, знаете, с разбегу именно. Не обходить их, а с разбегу. Но, знаете, уже прыть все равно не та. Я, конечно, обещание дал, я пытаюсь его выполнять, но уже как-то без такого энтузиазма, понимаете, тело автоматически меняется, естественно, оно проходит через 6 изменений. Рождение, рост, созревание, деятельность, увядание и исчезновение. Все, механизм, мы в нем, внутри находимся. И оборона – это страх. Свойственно тоже нам, чтобы выжить, защитить себя, также беспокойно. Это все вот тело. И дается такой интересный пример в Пуранах. Легко представить, как юноша влюбляется в девушку. Вот тут начинаются чудеса. Вот я душа в этом теле. В кого же я влюбился там? Я же люблю себя. А вот что это за объект любви? Вот если на свое тело посмотрю, я не чувствую любви. Ну, в порядок просто перевожу. Ну, нормально, пойдет. Хорошо. Можно так выглядеть. Но прямо уж такой любви не чувствую. Мне, скажем, другой человек больше нравится. А почему же я люблю себя? Что же там такое люблю-то себя? И вот дается пример. Разум. Разум. Знаете, как девушка привлекается юноше? Почему? Он, может быть, не очень красив, она привлекательна. Это ей нравится. Но она привлекается тем, что он обещает ей многообещающая личность. Многообещающая личность. Он ради меня может сделать многое. О, чудеса может сделать ради меня. Вот какая вещь, понимаете? Что меня подкупает. Он меня очень любит. И он обещает. И вот дается пример в Пуранах. Юноша влюбляется в девушку. Девушка олицетворяет разум. Вот это тонкое тело. Вот он мне обещает. Внутри меня станешь таким. Сделаешь что-то. Вот такие планы есть, смотри. Если ты изучишь эту науку, станешь таким. Такую профессию, займешь такое положение. Женишься там, будет то-то, то-то, то-то. Дом, том, том. Посмотри, как люди живут. Не хуже будешь жить. А, я тебе обещаю. Кто говорит? Я себе сам. Разум мне это говорит. И затем тело начинает действовать в этом направлении. Дается пример. Как только он влюбляется в эту девушку, он начинает все внимание уделять полное. Это любовь, знаете, она такая трогательная, такая глубокая у юноши и девушки. Особенно. Очень трепетная. Он вообще о себе забывает. И она куда-то посмотрит, он смотрит туда же. И она что-то захочет, он немедленно это сделает. Она хочет есть, он садится с ней, тоже есть вместе. Она хочет отдыхать, он вместе с ней отдыхает. Никогда не разлучаются. И если она довольна, он очень счастлив. Какая любовь? Так она проявляется. А если она недовольна, он тоже печалится, что же такое случилось. Как же ее удовлетворить? Что-то не то сказал? Дорогая, что с тобой? Я же какую-то ошибку совершил или что? Скажи мне, я исправлю это. Я больше так делать не буду никогда. Я тебе обещаю. Это любовь. Но если, говорится в Пуранах, этот юноша, который заворожен этим образом божественным, спросит у нее, кто ты? И зачем мы будем вместе? Объясни мне. Должно быть, ты знаешь, ты же божественно прекрасна. Я не могу ответить на этот вопрос, но я знаю, что ты, должно быть, знаешь об этом. Ты выглядишь божественно. Кто ты и почему мы вместе? Зачем? Она ответит, разве это важно? Вообще не думай об этом. Главное, что мы вместе. И ты мой, а я твоя. Это Пурана описывает. Это пример любви к телу. Оно обещает, что, смотрите, можно это тело использовать, да, оно вот может быть очень удачным. Национальность может быть удачная, рождение хорошее может быть, образование, способности. Есть чем гордиться и что ценить. Но если я спрошу этот разум свой и ум, кто же ты? И зачем мы вместе? Он скажет, ну, зачем ты об этом думаешь? Ну, никто этого не знает. Главное, что мы вместе. Там целая аллегория дается на этом примере, потому что этот разум, эта женщина, в которую влюбляется эта душа, она живет в большом городе, столичном городе. Столичный город – это тело человека, столица. Тут есть Кремль, представительство, есть министерство, представьте, которые работают. Есть система пищеварения, энергоснабжения, нервные системы, пищеварение, не знаю там чего еще. Окуляры, аудио, видео, все налажено, понимаете? Потрясающая конструкция. И у этого города 9 врат. 2 глаза, 2 ноздри, рот, анус, гениталии. Из этих врат душа выходит наружу. Через врата зрения она смотрит на формы и приносит эти впечатления в город, жене своей, разуму, чтобы она насладилась этим, и тогда он счастлив. Если не нравится, он принесет что-то другое, он в поисках. Как же удовлетворить эти чувства, этот разум, это тело? Веды говорят, проблема в том, что ни чувства, ни разум не удовлетворяются никогда. Они просто просят больше и больше и больше и больше и больше. Но никаким количеством материального счастья не удовлетворяется. Как бы мы тело не удовлетворяли? Поэтому речь идет о том, как отрегулировать в нашей человеческой жизни, самое важное, как отрегулировать свою материальную деятельность. Не идти на нее на поводу, а отрегулировать, чтобы освободилось количество разума для самоосознания. Остальное произойдет автоматически. Не думайте, что трудный, невозможный процесс. Как только мы освободим разум, хотя бы часть его, автоматически он заполнится истиной. Без дополнительных усилий. Это называется освобождение разума. Вот все, что нужно человеку. Остальное он увидит сам. Это не надо будет записывать, учить, запоминать, сдавать экзамены. Нет. Это наша природа быть счастливым и находиться в знании. Приведем пример животного. Тоже есть разум. Почему нет? Тоже есть тонкое тело, грубое тело, другая форма. Тоже действует, тоже думает, тоже желает, тоже обещает по-своему и разговаривает по-своему. Тоже устроено подобным образом. Но кто-то скажет, но у них нет разума. И я соглашусь. Знаете почему? Нет избыточного разума, совершенно верно. Разум поглощен полностью едой, сном, совокуплением обороны. Нет ни малейшего избыточного разума осмыслить. Зачем все это? Что за жизнь такая собачья? Собака не думает об этом. Видели собаку расстроенную в депрессии? Что за собачья жизнь вообще? Действительно. Почему все так? Я не согласна. Давайте объединимся, решим, какое-то решение примем. Нет, нет, нет. Избыточного разума не существует. Они просто едят, спят, совокупляются, обороняются. Могут одновременно есть и обороняться даже. Для них это не травма психическая. Потому что разум не может оценить это все, как у детей, у маленьких новорожденных детей. Разум еще не развит. Это животные, как дети, на самом деле. Младшие братья наши. Так Есенин говорил. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Осознавал, это братья наши, меньшие. Неразумные, о них заботиться нужно, а не бить. И вот этот избыточный разум, он не знает ответов. Почему? Почему? Кто? Что? Почему? Но он может задать вопросы. Это удивительная вещь. Удивительное явление. Чудо просто. Человеческая форма жизни. Я не знаю ничего, но я могу спросить. А это что за явление? Могу увидеть, что есть явление какое-то. Я никогда не видел ни разум, ни ум, но я знаю, что он есть. Я никогда не видел душу глазами, но я уверен, душа должна быть. Как мне сказал один рабочий простой человек, когда-то ему изложил всю философию Бхагавад-гиты на работе. Когда я еще работал, давно очень, был молодым. Я стал только изучать и был под впечатлением. Всем рассказывал, всем пересказывал. На работе всем и все такое. Там, в общем, переполох устроил. В советские времена, что вы хотите. Это сейчас мы собираемся и это свободно обсуждаем. И он сидел, 2 часа меня слушал и курил Беломорканал. Наверное, полпачки выкурил за это время. А я ему рассказываю про все эти главы, про гуны материальной природы, про карму, там, что есть душа, сверхдуша и время, и все остальное. И он сидит, просто тянет эти папиросы и слушает. Молча. 2 часа выдержал человек. Потом он говорит, я не знаю, говорит, вот правильно то, что ты говоришь, или неправильно. Я не могу, говорит, сказать тебе об этом. Так это или не так, как ты сказал. Но так должно быть, он сказал. Это разум. Это разум. Должно же быть все лучше. Ну, должно же быть. Лучше и лучше, еще лучше. А сколько? Да много лучше. Мы уверены в этом, потому что этот потенциал изнутри исходит. Он как поток, он, понимаете, он избыточный. Он утверждает это, он не сомневается в этом. И даже если мне скажут, этого быть не может, я все равно где-то в глубине души надеюсь. Надежда умирает последней. Что я все равно не умру, понимаете? Я надеюсь на это. И когда я прочитал в русских ведах вот это утверждение, что ты никогда не увидишь своей смерти, я так обрадовался. Вот хоть одна нормальная строчка попалась мне, соответствующая моим желаниям, наконец. Потому что все говорили на обратное мне, я все-таки надеялся, и вот теперь я прочитал, о, спасение для души, смотрите. Вера появилась у меня, кто-то тоже это утверждает, та же книга, мудрецы говорят об этом, о, тут есть во что поверить, смотрите, есть чего начать, замечательно. Сегодня я обещал поговорить о некоторых практических вещах, которые помогут нам естественным образом подняться на эту платформу. Естественную платформу избыточного разума, освободить разум. Не что-то сложное, очень просто все. И очень трудно будет для некоторых, для многих, может быть, даже будет трудно сделать это. Знание элементарно поймет ребенок с 5-летнего возраста. Сделать сможет человек только обладающий решимостью и искренностью. Если недостаточно искренности и решимости, тогда человеку предписан тяжелый труд, честный, что очищает, как трудотерапия, очищает сердце именно. Иногда он говорит, вот тяжелый труд, денег мало, семья, много работаю, но мало зарабатываю, так вот и шачу всю жизнь. Но это очищает, если мы честно это делаем. Да, иногда это непосильная жизнь, но что человеку мешает обрести большие знания? Ведь он же сам это выбирает. Видите? Многие люди из нас отвергают эти знания. И тогда нужно ишачить. А что остается делать? Как взрослые говорили нам, не будешь учиться, будешь траншеи рыть всю жизнь. Ишачить будешь. Учиться надо. Высшее образование нужно получить. А еще лучше в науку пойти. Наука была тогда Богом, знаете. Наука это был Бог. Если ты науки достигаешь, то все, ты совершенно считалась в то время. Сейчас мы сомневаемся в многих вещах, мы имеем свой разум уже, мы развиваемся сами, пытаемся нас Никто сейчас у нас не позаботится с этой стороны. Мы должны сами. Сами за себя постоять, сами встать, свою жизнь, сами принять ответственность, сами сделать какие-то шаги. Добрая воля нужна. Это полностью соответствует духовной концепции. Только по доброй воле. Это невозможно навязать. Ведь лошадь можем взять за уздечку и привести к воде. Несложно. Но если она не хочет пить, мы не заставим ее пить. Многие люди подходят к этой реке жизни, но не все могут пить из нее. Это вопрос уже индивидуальный. И в конце концов, когда человек проживает свою жизнь трудную, тяжелую, он говорит, ну хорошо, есть какая-то пустота в сердце, да, как напрасность жизни, есть, я чувствую это. Ну хорошо, скажите, что делать? Ну как к доктору приходит. Он уже больше не бросает вызов, не сомневается. Он просто говорит, ну что делать? Ну давайте, просто это буду делать. Вот вам лекарство, пейте. Он не говорит, погодите, это откуда лекарство вообще? Он не говорит такие вещи. А состав какой? Оно вообще из России или американское? Американские лекарства не пью, мне нужны только русские. Я же русский человек. Он не говорит, потому что ему нужно просто лекарство и просто врач. Он начинает просто принимать авторитет. Искренне, и искреннюю душу не обманешь. Если человек искренний, врач придет настоящий. Ведь это все организовывается законами природы. Ведь не мы это находим, поймите. А нам посылается это в нужное время. К нам это приходит в нужное время. Как историческая личность говорится, приходит время, она приходит, эта личность. Есть закон. Для каждого из нас те же самые законы. Как только мы готовы, мы получаем. Это внутренняя готовность. Это внутренняя жажда. Другой пример. Человек в пустыне погибает от жажды. Он уже, знаете, у него галлюцинации воды. Так страдает. Весь высох. Он понимает, что жизнь его в опасности, в этом пекле, в этой песчаной сковороде. Вдруг он видит, идет человек легкой походкой, насвистывая песенку мимо него. Он, боже мой, ты, наверное, хочешь воды. Да, я хочу воды. Как он хочет воды, а? А, ну вот иди туда. У него есть время спорить, сомневаться. Ну и у нас тоже нет времени на это. Мы не хотим просто проводить жизнь в пустых спорах. В конечном итоге нужно принять какой-то авторитет. Если мы хотим чего-то достичь, стать врачом, мы должны принять авторитет врача. Если мы хотим стать хорошим родителем, мы должны принять авторитет тех, кто нас научит это делать. Нет другого способа получить знания, как только через того, кто уже знает, обладает опытом. Если мы хотим духовный опыт, мы должны обратиться к духовному учителю. Почему же мы обращаемся к кому-то другому по таким вопросам? Я же не иду к автомеханику, если мне нужно лечить печень. И совета не спрашиваю у него, что ты думаешь об этом враче? Нужно непосредственно подойти к врачу и получить этот опыт общения, его диагностики, его отношений, его настроения, его эрудиции, этих препаратов, его метода. Я скажу, вот это все работает, настоящее все. Потому что врач-то настоящий должен быть. Не того, кого я выбираю, а тот, кто увидит мою болезнь на самом деле. И у меня нет квалификации даже выбрать врача. Я только могу подтвердить, да, он прав. Это все, что я могу. У меня есть разум оценить. Да, он прав. Он точно сказал. Ведь точно у меня с печенью такие вещи. И точно у меня такой характер. Все, я доверяю этому человеку. Он авторитет. Я учусь у него, лечусь у него. Вот он процесс. И сегодня мы поговорим о распорядке дня. С какой целью? С целью освобождения разума. Вот в этом ракурсе рассмотримся. Когда-то я себе тоже дал слово вырабатывать волю. Я учился в каком-то там 8 или 9 классе, не помню. А чтобы вырабатывать волю, нужно было... Чтобы вырабатывать волю, нужно было распорядок дня, следовать распорядку дня. У нас фломастер. Только под перпендикулярным углом работает. Хорошо. Ну, так или иначе. И, друзья, мы однажды собрались, нужно развивать волю, потому что мы верили, что если будет воля, мы добьемся чего угодно в жизни. Главное – воля. Пример Моресьева у нас был. Мы воспитывались на таких примерах, значит, развиваем волю все отныне. И как? Завтра до школы, если школа, значит, 8:30 занятия начинается утром, в 6:00 встречаемся в парке, будем бегать каждое утро. Круто! В 6:00. Когда вам 14 лет, в 6:00 встать, бегать вокруг парка, таких сумасшедших не найдете. В 16 лет, 14, такой необходимости просто еще нет, знаете, заниматься такими вещами. Это когда мы уже за 50, вы понимаете, что нужно побегать, нужно двигаться, нужно как-то заниматься телом, потому что, ну, уже увядает. Ну, для меня, во всяком случае, это было смерти подобно. Меня разбудить не мог никто. И, значит, я будильник завел. Как подняться еще? Я же не поднимусь в 6:00. Нужно 5:30 еще, к 6:00 нужно подойти туда. Будильник поставил на табуретку перед своей, значит, подушкой. Ну, мать проснулась. Сестра проснулась. Долго что-то кричали в мой адрес. Мне было все равно. Я плохо помню просто это все. Я прихожу в школу, и у меня уныние, потому что я не выполнил обещания, у меня воли нет. Перед друзьями. Говорю, вы бегали? Говорит, бегали. Мы в 6:00, а ты где был вообще? Что, проспал, что ли? Ой, Боже мой, какой был кошмар, какой стыд был перед друзьями. У меня воли нет, у них есть воля, у меня нет воли. Все, завтра просыпаюсь, завтра просыпаюсь. А как же проснуться, если не слышу будильник? Знаете, такой старый будильник, старый, с такими вот штуками. Др-р-р-р, такой, знаете, не щадит нервную систему. Раньше это не щадили. Это сейчас пик, 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 вставай, вставай, вставай. Это такой, знаете, такой стрессовый такой, значит, подъем. Тут не захочешь, подпрыгнешь просто. И я соседу сказал, говорю, слушай, как проснуться этот будильник? Не услышал. А ты, говорит, его в ведро поставь. Ведро цинковое, у тебя же есть такое? Вот, значит, смотри, табуретку деревянную нужно, на нее ведро цинковое, ведро будильник, проснешься, говорит, не только ты, все проснутся. Я говорю, о, это мне подойдет. Принес табуретку, все уже легли спать, ведро цинковое, и этот будильник, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, в цинковом ведре, усилитель получается. Думаю, о, пойдет, нормально. Поднялась вся квартира, меня ругала вся семья, даже отец. Что ты тут творишь вообще? Даже соседи же спят. Через стенку все это разбудил несколько квартир. Я плохо помню. Я проспал, понимаете? Снова прихожу в школу. Бегали? Бегали? А ты что, проспал, что ли? Ой, кошмар какой. Думаешь, что же мне делать с собой-то? Как же мне быть с собой-то? Вот проблема-то, а? Сейчас я могу проснуться в любое время. У меня никогда нет будильника. Через час проснусь, через полтора. И я учился этому одно время, как-то еще раньше, в молодости, чтобы просыпаться все-таки. Но как называется это явление? Сейчас я продемонстрировал свой пример. Что это за явление? Как оно описывается? Что это такое? Называется решимость спать. Это решимость, смотрите. Даже пушка не разбудишь. Какая решимость спать, а? Я решил. Я вроде решил же бегать в 6 утра. Нет, знаете, кто-то решил совсем по-другому. Вот это я решаю, но кто-то мне мешает внутри меня. Видите, мне нужно разобраться в этом. И как же все-таки это осуществить? А с другой стороны, отец уехал в командировку на целый месяц. Очень опасная была командировка. Мы все тревожились, помню, всей семьей, потому что он должен был... Ну, группа водителей выбрали. Сахалин, север. И группа водителей в зимнее время должны были через Татарский пролив перегнать вездеходы по льду. Очень опасная была командировка. Один вездеход затонул, под лед ушел. Но это тяжелая техника, знаете, там не было возможности, там нет порта какого-то или таких тяжелых самолетов, больших аэропортов. Там нужно было вот зимой по льду. И отец на целый месяц туда вот уехал, и вот по этим льдам они передвигались там постепенно к городу, и весь город там молился за них, все семьи. Мы ждали месяц. Месяц без отца. Я уже сказал, что пушкой меня не разбудишь. Ни будильником, ни пушкой. Он приехал 4:30 утра. Весь заросший. С какого-то мира странного. Но герой. Ну, мужчина, то есть. Герой приехал. 4:30 утра. Дверь пшук, хлопнула. Мать шепотом. Здравствуй, говорит. Здравствуй. Обнимаются родители. У меня сердце. Отец приехал. 4:30 утра. Что он там спит? Да-да, тихо, спит он. Я не сплю, сказал я. Я не хотел спать, видите? С другой стороны, это возможно. И вот давайте подумаем, а где же взять эту энергию энтузиазма, которая бы нас поднимала вовремя и помогала делать хорошие вещи, а плохие – нет. Есть такая энергия, которую могут руководить человеком, говорится, высшая энергия. Я сам не могу. Мне нужна высшая энергия. Низшая энергия меня увлекает в еду, солнце, в укупление, оборону. А высшей энергии нет надо мной. Я борюсь, я не могу победить себя. Я тону в этом океане. Лодка моя непрочная. И вот распорядок дня. Как ни странно, очень простая формула. Если у нас 24 часа в сутках, делим на тригуны материальной природы. Три фазы существуют времени в сутках. Под влиянием разных гун есть порядок, циклы. Это большая сила, то, что мы сейчас описываем, это мощь. Никто не может преодолеть ее. Лучше ее изучить и жить в соответствии с этими законами. Не бороться с этим напрасно. Против течения мы не сможем плыть. И так, с чего начнем? Начнем мы 24/8. Значит, здесь мы напишем 10 утра. 10 утра. Плюс 8. Сколько получается? 18. 6 вечера, совершенно верно. 18:00. С 10 до 6. Время страсти. Раджас. Деятельность, работа, сами понимаете. Это время как раз деятельности. Все включается для того, чтобы начать деятельность. Транспорт начинает уже вовсю, пробки уже образовываются, люди спешат на работу, уже их планы нужно осуществлять, они вспоминают прошлый день, какие дела продолжать, они уже звонят, телефоны, уже все начинается. Пика достигает это в 2 часа, 14:00. Здесь мы уже можем оценить, что мы сделали за полдня и что еще можем успеть сделать. Вот тут мы хорошо ориентируемся, где-то в середине нашей деятельности. Вот такие планы как бы уже утверждаются. Это страсть. Мы готовы. Страсть дает нам эту возможность. С 18:00 до скольки? До 22? До 2 ночи. 2:00, совершенно верно. А пик будет 22. Верно? Это область невежества. То есть, ну, мы называем пассивное состояние, мы не работаем, мы хотим время наслаждения чувств, время удовлетворения какого-то такого чувственного. Развлечения в это время активны очень. Вот эти вот полуночные часы особенно. С 18 это только начало, переход, пик 22 часа. Когда как раз спать не хочется, вот самое такое время, знаете, разгар, что-то посмотреть, там поболтать, там развлечься, вот, или там куда-то пойти ночью. В это время как раз возникают такие вот, такая энергия, такая активная сила заставляет нас. И начиная с 2 до 10 утра, пик будет примерно в 6 утра, 6:00. Здесь добродетель, сатва. Вот это влияние времени, суточное влияние времени. У нас получается три вещи. Отдых, работа и просветление. Мой вопрос. Откуда мы берем энергию для деятельности. Кто-то скажет, из самой же деятельности, из плодов деятельности, скажем, деятельность обещает деньги, хороший заработок или хороший бизнес, и у меня энергия появляется, несомненно, это так. Но в этом случае, какова цель такой деятельности? Прекратить деятельность. Видите, какая странная вещь происходит? Бессмыслица. Для нашего разума освобожденного нет энергии принять это, видите? Как только мы об этом думаем, принять не можем. Может, давайте не думать об этом, а? Потому что работать за деньги, да и все, есть же энергия. Но я начинаю думать. Бессмыслица в итоге получается. И более того, когда я устаю от работы, не получая должной как бы оплаты, ожидаемых каких-то вещей, всегда я получаю меньше, а работаю больше. Заметьте, мир так устроен. Все борются за увеличение заработной платы, уменьшение рабочего дня. Всегда так было в истории. И когда я устаю, я теряю энергию, мне не хочется, делаю через силу. Подневольно начинаю работать, как будто я в рабстве каком-то. Вроде сам выбрал профессию, сам учился. Нравилось. А куда-то энергия моя уходит, смотрите, вроде бы все хорошо, а внутри нет сил. Нет достаточно счастья. То есть страсть вначале подобна меду, а в конце подобна яду, разочарованию. Эта работа мне обещала карьеру, деньги, положение, все на свете. Ко мне приходят люди, знаете какие? Можно книгу написать. Миллионеры в прошлом, а сейчас многие из них кто? Трагедия жизни, трагедия жизни. Я могу привести массу таких примеров. Как сначала это был сплошной мед, а в конце настоящий яд, что жить человек не хочет. Не хочет, он просто ищет любую возможность и не находит. И умереть даже хочет и не может. О, какие вещи! Это страсть, излишняя страсть, излишняя погруженность в эти плоды, в эти цели, неосуществимые порой, чаще всего – провоцирует психические заболевания. Отсюда эта проблема. И с повышенной страстью, это как температура тела, страсть повышается, мы начинаем как бы даже бредить, какие-то глупости говорить. Ко мне подходит молодой человек и говорит, хочу иметь 10 машин, хочу стать президентом страны. 21 год. Я говорю, кто тебя надоумил на такие мысли? Откуда это все? Он говорит, не знаю, видимо, моя природа. Улыбается. Я говорю, сейчас ты сколько зарабатываешь? Да нисколько не зарабатываю. Вот когда стану президентом, тогда смогу зарабатывать. Сейчас я возьму кредит, понимаете? И на эти деньги сделаю хороший бизнес. Это же просто. И потом в этих долгах всю жизнь. Масса людей мыслит в гуне страсти. Бред сивой кобылы. Они не могут себя адекватно оценить, кто я. Свои способности. Применить их для успеха. Работает только наша природа, а не наши выдумки. Природа работает всегда. Это всегда успех. Пусть маленький, но успех. Еще маленький, но успех всегда. И большая жизнь прожита. Это много успеха. Есть движение. Ум говорит, большая хорошая вещь. И проваливает все. Большая плохая вещь получается. Потрясение. Все. Это страсть. Причина тому – энергия страсти. Если мы все погружены вот мыслями вот в эту область нашей жизни – как заработать, как вот это все осуществить, как мы из кожи вон вылазим, мы станем постепенно просто сумасшедшими. В самооценке и по отношению к этому миру. И когда человек переходит границы страсти, он погружается в гуну невежества. Это называется не любит жизнь. И даже человека ненавистничество можно видеть оттенки там. Ни людей не люблю, ни женщин, ни мужчин, ни детей, ни жизнь, ни работу. Пропади все пропадом. Иногда такие настроения тоже к нам приходят, когда мы расстроены сильно. Из-за неудач в страсти. Страсть продуцирует вот это вот разочарование, болезни, отклонения, гнев, чувство вины, с которым жить нужно днем и ночью потом. Не освободиться никак. Ведь сколько мы делаем странных поступков в страсти, сколько ошибок в гневе делаем. Безрассудно иногда поступаем. Сколько людей мы обижаем, сколько нас обижают. Боже мой, если это все рассмотреть, жизнь тяжела. Хочется уйти, забыться и уснуть, но не тем могильным сном, знаете, как Лермонтов пишет, могильным. А так тихо, знаете, вот, чтобы вот ничего не знать, вот, просто тихо, вот, чтобы дышать и больше ничего не знать. Просто такое глубокое разочарование в жизни. Тамас. А все почему? Потому что только эти двигуны активны у нас. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Здесь у нас не отдых, мы работаем, но по-другому. Семинар – это большая работа, слушание – это самая сильная работа. Это то недостающее звено, которое мы хотим сказать сегодня. Это время сатва-гуны, люди просто просыпают с решимостью и верой. С убежденностью, что тут надо спать. Даже если вы проснулись в 5 утра, ну а что делать? Спать надо, и все. А что делать вообще? Решимость в это время спать. Вот такое убеждение. Откуда это убеждение? Ведь есть пословица. Кто рано встает, тому Бог дает, говорится. Это время для пробуждения энергии, энтузиазма, радости, счастья. Вот оно время. Не здесь, а здесь. Мы перепутали. Эта гуна у нас практически отсутствует, если мы спим в это время. Заниматься медитацией в дневное время трудно. В ночное время трудно. Это тоже медитация, тоже благоприятно. Но если мы хотим на самом деле понять эффект чистый, духовный, нужно найти подходящее время и подготовиться к этому времени. Самый эффективный сон с 8 до 12 ночи. Это самый эффективный сон. Он там глубокий. Сейчас я расскажу кое-что. Качество невежества зависит от качества страсти. Как мы спим, зависит от того, как мы исполняем свой долг. Как мы любим, как честно или нечестно работаем. Главное, что от этих критериев зависит наше качество сна. Это очень важный момент. Сон – это восстановление жизненной энергии. Не мы восстанавливаем ее, нет. Мы как раз должны глубоко уснуть, отсутствовать. Иначе энергия не восстановится. Это силы природы делают. Ну, это силы божественные, понятное дело. Но мы говорим, силы природы это делают. Мы подключаемся в глубоком сне к этому. Вы не можете лежа просто в кровати всю ночь отдохнуть без сна. Вы еще больше устанете. Это будет пытка, бессонница. Нужен сон. Но когда сон со сновидениями, вы тоже что-то эмоционально переживаете, что-то тоже видите, что-то приобретаете, что-то теряете, можете испугаться, можете привязаться к чему-то, это тоже расход энергии. Поэтому за восстановление отвечает именно глубокий сон, сушупти на санскрите, состояние, беспамятство. Полное, иногда йоги достигают этого, в клубах йоги они так расслабляются, настолько, что просто проваливаются, не замечают полчаса, как секунда. И энергия, прилив, мощь. Все, вы отдохнули. Называют это медитацией сейчас. Это просто расслабление было. И вот если мы не выполняем правильно, честно свой долг, мы не можем быть расслабленными. Мы не можем спать, не можем восстановить силы. 10 часов сна недостаточно будет. 8 часов сна недостаточно будет. Уже будете клевать носом. 6 часов трудно будет жить. 4 часа немыслимо, только гении могут так. Вообще без сна невозможно, нет. Леонардо да Винчи мог неделю писать свою тайную вечерю, забыл про сон, про еду, был в трансе. Где отдых вообще не требуется. Поэтому институт сна заявляет, что сон человеку не нужен, нужен отдых. Если он может отдыхать без сна, сон не нужен. Но пока мы не умеем отдыхать без сна, мы вечно напряжены в страсти. Где деньги, где друзья, где враги, когда я успею, вовремя, не вовремя, кто такой, друг, враг и прочее, и прочее. У нас столько этих напряжений, столько энергии уходит на эту борьбу. Как же расслабиться? Даже когда мы ложимся спать, мы скукожены, знаете, видели? Я видел люди, которые засыпают, у них на лице выражение прожитого дня. И только к утру, в гуну благости, они расслабляются, и встать невозможно. Отдых начинается. Они мучились до 6 утра. До 5. И, наконец, уснули. По-настоящему, по-человечески. Видите, как утомляет нас энергия страсти. Поэтому, говорится, с 10 до 18, не больше, должно быть работы. Значит, планируйте работу с 10 до 18, не больше. Не меньше. Достаточно этого. Потому что не количество работы важно, а качество. Один человек, англичанин, был гений каллиграфии. пером. Ему заказывали открытки поздравительные. Красота неимоверная, музейная ценность. Он подписывал просто людям открытки. И брал там 10 тысяч франков за, или фунтов стерлингов, я не знаю какую сумму, крупную сумму за одну лишь подпись. Говорит, погодите, вы работали-то всего полминуты, а такую сумму просите? Говорит, да, но чтобы научиться это делать, я всю жизнь потратил. Это дорого стоит. Качество. Не время определяет наш успех работы, а качество, состояние разума, чтобы делать точно, не ошибиться в отношениях, в планах и квалификации. Быть уравновешенным человеком. Вот это критерий. А не время просто, знаете, вот по времени, как вот тупой труженик, осел. Чем больше работаю, тем больше заработаю. Да, Союз Советских Социалистических Республик работал круглые сутки. Космонавты утверждают, что ночью были видны все границы. Все было освещено, заводы работали. Весь мир спит, Советский Союз работает. Субботники, воскресники, ударный труд, помните? И к чему мы пришли? Развал экономики. Как так получилось? Нелогично. Нет, логично. Качество, помните, мы вспомнили? Качество, знак качества стали ставить. На самые некачественные вещи стали так еще знак качества ставить сверху. То есть не могли добиться качества. Количество добивались, а качества нет. И вот здесь вопрос. Качество относится именно только к добродетели. Что нам нужно, это просто иметь хорошую, высокую квалификацию. И не нужно тупо работать днем и ночью, думать об этом, о деньгах. Ум нужно освобождать. В 6 утра – это пик сатвагуны. Это что означает? Что в 6 утра вы должны быть уже полностью счастливы. Пробудившиеся называется. Вы радостны, вас бьет ключом все внутри. Это освобожденный разум. Не занятый ни работой, ни отдыхом, никакими планами, ни друзьями, ни врагами. Я. Кто такой я? Я понимаю в это время. Я. Вечная душа. Каждый день в 6 утра вы должны уже быть на старте. И в эту голову придут потрясающие идеи, счастливые мысли, планы, что нужно делать, что не нужно делать. Потому что без гуны добродетели человек не знает, что делать и что не делать, чего бояться, чего не бояться, где вера, где безверие, где знание, где невежество. Не знает, только деньги понимает. Его можно купить и продать, этого человека, за что угодно. Потому что он не имеет независимого разума освобожденного. Его разум поглощен едой, сном, совокуплением, оборонами в форме накопления денег. Ведь это для чего он накапливает деньги? Еда, сон, совокупление, оборона. Ну хорошо, накопил он миллион, а что, на миллион может пойти пообедать или хотя бы на 100 тысяч долларов? Он также поест на какие-то там, не знаю, простые деньги, как обычный человек, он не может наслаждаться больше. Ум обманывает его. Вот это тонкое тело. Самооценка неправильная. Он думает, что раз у меня много денег, то я большой человек. Он так думает. Вимут атма аханкара. Большой осел, говорится, так думает. Он такой же обычный человек, как и все. Вот и все. И еще в более опасном положении, потому что когда он теряет деньги, он может этого не пережить. Но если мы потеряли с вами, там, скажем, 100 рублей, ну, немножко расстроились, конечно. Чуть-чуть. Ну, как-то можно пережить, верно же? Но если потеряли 10 миллионов, труднее пережить. Видите? А почему? Количество нас убеждает. Один человек сказал мне когда-то еще, во время перестройки, он уехал из Казахстана в Россию, переехал, говорит, потому что там началась перестройка, как-то там уже для русских не было такой свободы, как раньше. Он работал в министерстве. Там нужно было уже знать казахский язык, чтобы оставаться на такой должности. Ну, вынужден был уехать в Россию, хотя в России не жил. Жил в Казахстане, в Советском Союзе. И мы с ним встретились в России. Пришел пообщаться. И говорит, то что у меня за судьба, за карма такая? Ведь я же имел очень высокое положение, говорит. Очень высокое положение. Обеспеченный, все, образованный и так далее. Работал в министерстве всегда. На хорошем счету, а вот все потерял. Все потерял. И он на меня так смотрит, знаете, и с вопросом у него. Вот почему со мной так? А я его спрашиваю, а сейчас вы кем работаете, где? Он говорит, в министерстве тоже. Все свое ношу с собой. Разум-то я с собой понес, видите? Деньги я могу потерять, могу приобрести. Разум не теряйте. Разум, если есть разум, деньги снова заработаете. Снова положение придет. Вас даже просить будут, пожалуйста, займи это положение. Вот тебе это положение. Если есть разум, днем с огнем искать таких людей нужно, которые помогли бы там, там, там. Квалифицированные врачи где? Их редко, мало, их ищут тоже. Они не ищут работу. Нет, они не беспокоятся, они просто квалифицированные. Это сатва-гуна. Остальное страсть. Стану врачом и так далее. Да, ты должен стать не просто врачом, а квалифицированным врачом. А если думаешь, что стану врачом и буду зарабатывать деньги, ты не врач, ты бизнесмен. Ты перепутал профессии. И вот эта путаница происходит под влиянием страсти, денег, положения, престижа, который приводит к разочарованию и к тому, что сейчас люди все пустились в зрелище. Этот интернет, эти всякие игры, эти там порно, не знаю, сейчас все, что хотите, там есть все эти развлечения, и люди поглощены. Это сейчас бедствие поколения. Сейчас духовно людей гибнет гораздо больше, чем в сталинские времена режима. Так сказала Ванга. Это время, говорит, придет, что людей погибнет больше духовно, чем в те годы репрессии, когда были. Что-то, говорит, такое случится, что они будут, люди будут расслеваться. Чем она не знала, тогда не было интернета. И вот теперь мы видим, как это происходит. Сейчас религия для людей одна, это интернет. И вы можете, там есть все. Это искусственный интеллект, там есть все. И главное, что ценно, вы выбираете, вы там хозяин. Вы выбираете, вы им пользуетесь. О, какая потрясающая вещь. Захватила наш разум. Наши ценнейшие жизненные часы. Ради чего, собственно, мы и живем здесь. Тут живут животные, здесь живут люди. У нас тоже есть животное тело. Нужно тоже так жить. Но не забывать, что мы люди. 4-5 утра мы должны быть уже на ногах. 6 уже поздно. Решимость. Это называется решимость. Необходимость. Я не хочу гибнуть. Я возьму за себя. Да, если я хочу, я найду таких людей, которые тоже хотят этого. И будет вместе, легче. Будем поддерживать друг друга. По телефону звонить. Проснулся? Просыпайся. Будем сотрудничать. Помогать друг другу. Что ты сегодня читал? О чем ты думал в это время? Как ты провел эти утренние часы? Это сокровенные вещи, откровения здесь. Этим нужно делиться. Вечернее время. Никаких борделей, никаких развлечений. Вот, творчество. Выражайте себя, свои сокровенные вещи, называется «Вот оно, вечернее время». Даже его можно провести возвышенно и спать глубоко, потому что вы выполняете свой долг, вы любите, вас любят, вы глубоко спите, у вас много энергии, вы готовы подняться с радостью, с энергией, и в 6 утра вы можете горы свернуть, потому что вы встретили солнце, прану, жизненную силу, и вы получили ее, вы ее получили. Для хороших дел вы получаете хорошие вещи. Для плохих дел плохие вещи даются. Тоже можно. Есть ресурсы. Если рассмотреть, как эти циклы времени распространяются, вы увидите всю Вселенную там. Область добродетели, высшие планеты. Область страсти, земные планеты уровень. Область невежества, адские миры, разных уровней. Вопрос уже? Да, сейчас нам придется именно по времени это решать, потому что это часовые пояса, ими сейчас мы не сможем. Сложная наука будет. Лучше просто по времени. По часам будем жить. Даже если кто-то живет на крайнем севере, там же есть полярные ночи, да, мы сейчас это не принимаем во внимание, вот по этой схеме будет работать тоже, все нормально будет. Мы увидим целую жизнь, и добродетель – это доверие и любовь. Доверие и любовь. Страсть – это контроль. Контроль. Невежество – это пассивность или даже разрушение. Или разрушение. И вот есть у нас сейчас маленький очаг сатвы – это семья. Доверие, любовь. Все остальное контролируется, ну и развлекается. Всегда проверяются документы, вас видят в лицо. Но просят документ. Почему? Вот вы есть документ. Вот ваша фотография. А там все написано, кто вы же знаете, кто вы можете сказать об этом. Но нет доверия, нет любви. Я не знаю, кто вы. Паспорт. И читает вашу фамилию, говорит, так, Александр, спрашивает вас. Говорит, Александр. Так. Ну вот так вот. Доверие, недоверие. И сейчас так много бюрократии, потому что эта сфера все больше и больше усиливается. Недоверие усиливается. И больше контроля, еще больше контроля. Органы всевозможные нужны, чтобы контролировать теракты. Сейчас люди опасные, знаете, сейчас чего только мы не слышали, мы не видели ужасов всяких. Кому доверять? А, все потому, что страсть и невежество. Невежество означает имитация также. Имитация. Вы знаете, что человек невежества очень похож на человека в добродетели. Он тоже очень спокойный. Как бы уравновешенный. Ну, в смысле, тупой. Но выглядит как соответственно, молчаливый, молчаливый такой. Контролирует как бы чувства. На самом деле он просто тупой. Внешне очень можно перепутать. Поэтому невежество – это имитация, как мимикрия. Животные тоже то умеют делать. Имитировать, скрываться, превращаться, как хамелеоны, вот эти вот вещи. Вот. Это невежество и страсть взаимодействуют. А доверие – это открытость. И это именно сейчас, в нашем случае, в нашей жизни, это маленький островок семьи, который я хочу построить, где будет любовь и доверие. Жена, муж, дети – преемственность, вот тут должно быть открытое сердце должно быть, понимание, любовь и доверие, открытое общение. Но для того, чтобы построить семью, нужно просто подниматься рано утром. Если вы не можете подниматься рано утром, не заводите семью. Вы заведете просто нервотрепку очередную. Новую нервотрепку. Добавите просто в наше общество еще одну палату номер 6. Где дети будут орать постоянно недовольные, муж недоволен, жена недовольна, все недовольны, что работа, деньги, все мало, 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 все не успеваем, то у кого-то больше, у кого-то меньше, потери, приобретения, друзья, враги, кто-то обманул, и все это ад. Просто ад наступает. Семья – это дверь в ад получается, потому что просто люди не поднимаются рано утром и не выполняют своих главных обязанностей. Разум свой не используют для самосознания. Для чего же он дан, этот избыточный разум? Чтобы лучше есть, лучше спать? Чтобы хитрее обманывать то, что животные не могут делать. Если мы это используем для материальных выгод, это опасное животное, человек называется. Самое опасное животное. Но мы хотим оставаться человеком любовь и доверие, мудрость. Вот она, наша роль, предназначение высокое, как мать, как отец, как учитель. Да, каждый человек учитель для своих детей точно должен быть. Но какой же он учитель, если он не поднимается утром, и в 6 часов он без памяти. Что он может дать? Знаете, что я запомнил? Интересно. Простая вещь, вот в чем меня отец научил, я всего несколько моментов в жизни запомнил. Как вот у Льва Толстого он говорил, что в детстве меня учили мыть руки перед едой и держать вилку так, а нож так. И что же? Счастья мне никакого не принесло это. Где это не запомнил? И он написал «Войну и мир», знаете, там он сам надеялся найти ответ в этом произведении. Он затеял большую вещь, он хотел разгадать тайну этой жизни. Мир, война, и человек, и смысл. Но его герой не нашел смысла жизни. И Толстой после этого написал «Самое лучшее, что я в жизни сделал, это то, что написал букварь для детей». Я болел. Одно воспаление легких, другое воспаление легких. Мать близка к медицине сказала, это очень опасно. Отцу говорит, может быть туберкулез. Еще одно воспаление, неизвестно, что может быть. Он очень слабый, он простывает сразу же. Что будем делать? Надо уезжать отсюда, с этого севера. Ребенка загубим. А я сказал, нет, я буду его закалять. И знаете, я же испугался, меня закалять будут. Это что со мной будут делать? Такое слово никогда в жизни не слышал, знаете, закалять. Закалка – это к сатве относится. Но там тоже есть своя мера. Нужно знать, чтобы в знании это все было. Не злоупотребить. И он ко мне подошел и говорит, так, завтра мы с тобой пойдем умываться не в туалет, не в ванную, а на улицу. Будем квартал бежать до колонки с водой. Там будем мыться по пояс, чистить зубы. и обратно бегом, растираться снегом. Голые по пояс. На улице мороз, север. 30 градусов. Я ночь плохо спал. Я готовился. Для меня это было просто подобно смерти, только потому, что отец сказал, я в это, ну, доверился ему, потому что я бы не выжил. Я так понимал, что я бы не выжил. По пояс на мороз, квартал еще идти, под колонкой мыться и обратно еще такое же время. Ну, отец сказал. Утром я уже не спал. И он тоже не спал, он поднялся пораньше, специально для меня. Вот это я оценил, помню. Знаете, у меня сразу какая-то сила появилась и вера. Отец для меня это делает. О, я должен слушать его. Это мой отец. Он обо мне беспокоится, он меня понимает, он меня любит, защищает. Ну, все, говорит, пошли. И он сам разделся, все, я тоже разделся, на него смотрю. Ну, раз пошли, то пошли. Он вперед, я за ним и бегом. Главное, не отставать, а то замерзну. Так почему-то мне казалось. С отцом было теплее, знаете. Без отца бы не рискнул просто. Ну, представьте, север Сахалина, зима. Вечная мерзлота почти там уже. Нет, там вечной мерзлоты, она выше еще. И к колонке воду открываем, там эта ледяная вода идет, там лед кругом, и мы там чистим зубы, и я чувствую, что мне не холодно, и отцу нравится, и мне нравится, и снегом опираемся, умываемся по пояс. Как-то необычно все, никогда такого опыта не испытывал. Оказывается, в этом есть своя жизнь, какая-то другая энергия, которую я никогда не испытывал раньше. Это закалка была такая. И какая-то бабушка идет с ведрами. Валенка такая, знаете, вся в шали замотана. Хрусь, хрусь по снегу, хрусь по морозу. И нас, ой, какие моржи мои, говорит, какие. Так обрадовалась. Мы думаем, о, как люди все рады, смотрите, нам столько позитива. И мы горды с победой обратно. Домой захожу, мать, ну как? Я говорю, нормально. Все, то есть я мужчина. Один раз всего. Мы это сделали. Но есть что вспомнить, видите? Это пример сад. Вы просто из жизни, бытовой жизни я привожу. А ведь есть примеры могущественные, которые нельзя описать со сцены. Я не возьмусь даже за это. Это нужно самому пережить. Это просто элементарный бытовой пример. Подняться рано утром и просто взбодриться от холодной воды. Просто, видите? А ведь не все это делают. Почти никто не делает. А ведь Порфирий Корнеевич Иванов сказал то же самое. Обливайтесь по утрам. И какое-то там движение было, а потом заглохло. Да, я понимаю. Нужен еще высший смысл. Нужно еще знать, зачем это все. Потому что, знаете, в здоровье тоже можно потерять веру. В жизнь можно потерять веру. Одна перестройка, другая перестройка, уже вообще не знаем. Зачем все это нужно? Апатия какая-то, знаете, ничего не хочется. Я понимаю, да. Поэтому в 6 утра, после прохладного омовения, ледяной не делайте, если вы не очень крепкое здоровье, не нужно ледяную воду. Не надо свои надпочечники там садить или еще что-нибудь простужаться. Прохладная вода. Не горячая, прохладная вода, омовение. У себя в ванной, где как можете обливаться, как или душ, что есть. Одевайте чистые одежды и начинайте медитировать в это время. Я уверен, что когда вы омоетесь прохладной водой, оденете чистые одежды, риск заснуть будет меньше. Будет странно, если вы поднялись, помылись, нарядились и уснули. Как бы вам будет не очень как бы это органично, не очень гармонично это будет как-то укладываться в голове, что вы снова потеряли сознание уже, чистый, наряженный. Причем мыться нужно утром тщательно, говорится, тщательно, со вкусом. Ну, то есть с радостью, знаете, что-то напевать нужно в это время. Ну, мыться, ну, то есть почувствовать эту воду, вот это вот утро, пробуждение. Что сейчас вы что-то особое сделаете в это утро, что-то будет еще новое же реализация, это же медитация, поймите, это же сейчас что-то новое, открытие будет у вас каждый день. Если вы внимательны будете, если вы будете читать свои мантры, молитвы в это время, читать книги священные, будете думать или даже обсуждать с кем-то в 6 утра, вы почувствуете, что вы в другом мире живете. Потому что душа может жить в разных мирах. Не только работать и отдыхать. Она может в возвышенных мирах находиться. Каждый день, каждое утро. Утро особенно для этой цели предназначено. Можете попасть на высшие планеты. Осознать, в смысле, эту сферу, потому что в вас это есть, это откроется. Можете осознать свою душу в конечном итоге. Это тоже есть, это тоже откроется. Никакой это не бред. Это факты. Факты, которые можно пережить. И достаточно одного мгновения пережить такого факта, чтобы вся жизнь изменилась. достаточно, чем прожить 1000 лет, как дерево, говорится. Без какого-то опыта позитивного. Поэтому мы приезжаем на благость, мы надеемся, что здесь мы обновим себя, свои мысли, существование. И как мы вчера говорили, наша жизнь подобна октавам, как вот эти гуна страсти. Если пойти вглубь, то она идет вглубь туда и ввысь сюда. Очень большой диапазон. Гуна невежества вглубь туда, бездонные адские миры. И есть даже до, вплоть до освобождения она еще может влиять. Это все нужно изучить. Глубину сатва, она превосходит все границы. Она переводит человека, его сознание к порогу, где начинается вечность. Безграничные возможности. Сверхдуша. Сейчас мы в этом теле, в этих чувствах, в этом уме, в этих желаниях. Вот он я. Я чувствую свои ноги, свои руки. Я помню прошлый день. Я вот он. Вот точно так же можно находиться в сверхдуше. В вечности, в знании и в блаженстве. Вот это наша природа. Вот это свобода. И нетрудно работать, оказывается, и семью поддерживать. Это нетрудно в этом состоянии. Но в страсти и невежестве это просто невыносимо становится. Без благости как? Без фестиваля. Не выжить. Хотя бы раз в год зарядить свои батареи, какой-то смысл получить, и будет энергия год как-то вот терпеть какие-то аскезы, трудности жизни. Но вообще-то нужно каждый день. Когда мне дали освященную пищу, в 85-м году это было, я подумал, что там наркотики. Это был свет, это была любовь. Я так и подумал, ребята, наркоманы. Потом была целая история, как я убедился, сам готовил вместе с ними и так далее, и весь видел процесс. И сам пошел потом, стал это дома делать. Я понял, что освященная пища – это контакт духовный. Это реальный контакт. Это не теория, это не вера. Это йога. Йога – это контакт, это не вера. Это непосредственное восприятие. Это называется бхакти-йога. Необходим непосредственный контакт. И сатва-гуна представляет из себя материальную тончайшую оболочку, через которую можно почувствовать все, как через тонкие перчатки. И уже оценить правильно что-то. Не до конца, но уже правильно. Страсть можно сравнить с более толстым покрытием, где трудно согнуть руку. Это, знаете, это как вот в скафандре космонавта бывает, что там вот из-за давления, из-за этих препятствий или под водой очень трудно вообще эти функции использовать. И вы даже не чувствуете, что выберете, нужно видеть, потому что пальцы не скажут вам точно ничего. Искаженное приятие. И в невежестве практически нет никакого восприятия, кроме самомнения, неадекватности и все. Это всегда ошибка. В сатва-гуне вы получаете вот эту сенсорность к хорошим вещам. К плохим мы имеем сенсорность. Мы быстро реагируем на плохие вещи, быстро откликаемся, быстро их понимаем. Хорошие нам трудно, нам нужно время осмыслить, углубиться, успокоиться, подготовиться. Да, сатвы не хватает. Не хватает освобождения разума. Утренние часы освободят разум. Все остальное вы видите сами. Это то, что я хотел сегодня сказать. Видите, что сложно? Всего-то нам нужно, чтобы подниматься рано и знать, что нужно в это время делать. Все. Все остальное не меняется. Ни работа, ни семья. Все остается на месте. И должно остаться. Но качество улучшается того, что мы имеем. И ваша жена может стать богиней для вас. Ваши дети могут стать ангелами. Да, всякое бывает, но вы знаете им цену. И они знают цену. Это может трансформироваться. И не нужно искать другую жену, нет, не нужно искать другую работу, не нужно, не нужно. Достаточно этого. Чтобы познать себя и Бога, достаточно просто копать землю всю жизнь и высаживать что-то. Можно стать совершенным. Чем бы человек ни занимался, он может познать абсолютную истину во всем и везде. Неважно, дворник он или президент, или управляющий. Если он делает это для Бога, сознает, это совершенный человек. Это счастливый человек. Это духовное равенство, это духовный коммунизм, говорится. А всего-то навсего нужно подняться рано утром и петь песни, читать книги, быть счастливым, духовно счастливым. Просто ум оторвать вверх, кто я изначально, и все. Прекрасная возможность. Хорошо, если что-то еще придет в голову, я могу на вопросах вспомнить. Сейчас можно перейти к вопросам.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, влияет ли вот время на кормящих матерей и маленьких детей? Потому что маленькие дети очень плохо спят ночью, иногда по 10 раз просыпаются. Спасибо.
На маленьких детей время не влияет. На матерей тоже время не влияет. Вы сами понимаете, почему. Ребенок полностью в гуне невежества, круглые сутки. А мать круглые сутки в гуне добродетели. Она должна его поддерживать. Поэтому в этом случае не влияет. Да-да, здесь другая ситуация. Мы сейчас говорили вот как бы в принцип, да, обсуждали стандарта. А как применять его, вы правы. Нужно вот этот разум иметь, наставника иметь, тоже, который мог бы посоветовать. Не нужно фанатично вставать в это время, потому что ребенок вам круглые сутки вас беспокоит. Круглые сутки. То есть сознание матери находится вне гун материальной природы. Это поддержание, она преимущественно в гуне благости с этой точки зрения. А ребенок приносит нечистоту постоянную. То мочит, то испражняется, то ест, то кричит, то орет, то беспокоит. Это тамос. Но это вырабатывает терпение, материнские качества, понимаете, это закалка идет. Другое, это йога тоже для женщины. Это ее любовь, это тоже, ну как, кристаллизация личности. Материнство – это высокий уровень духовный. После Бога, говорит, поклоняйтесь матери, Ману Самхита пишет. Поэтому быть матерью – это почетно. Это должно быть уважаемое, должно быть престижно, должно быть установлено в обществе.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста...
Где вы? Так, вижу.
Скажите, пожалуйста, практические рекомендации для тех людей, которые... имеют очень долгий рабочий день и приезжают домой, например, после работы только в 10-11 часов вечера. Как вот быстро перестроиться на то, чтобы быстро заснуть и выспаться, чтобы встать в 4-5 утра? Спасибо.
Нет, долго так не протянете. Мы же не роботы, чтобы переключаться просто вот так. Какое-то время вы сможете, пока имеет какой-то запас жизненной силы. Потом она истощится обязательно. То есть вы работаете с 10 до 10, скажем, да? Полсуток получается работы. На самом деле полсуток вы работать не можете. В процессе работы вы тоже находите время какого-то отдыха, верно же? Вот используйте это время для того, чтобы что-то там почитать, как-то отвлечься на эти темы, духовные темы. Или принять освященную пищу тоже спокойно, без разговоров, сосредоточенно. Это тоже серьезный отдых, восстановление. То есть в процессе работы это находить такие островки восстановления. Просто работать невозможно. Вот 12 часов в сутки, долгое время вы потеряете все. Потеряете жизненную силу. Деньги, может, заработаете, но жизненную силу потеряете. Поэтому регулируйте себя уже во время работы. Находите такие моменты восстановления. Ваш вопрос.
Благодарю вас. У меня вопрос по вчерашней теме. И вот эта вот фраза, которую вы сказали, что комфорт, он отвратителен. Ну, как бы вот я думала об этом второй день и не отпускает, потому что, с одной стороны, вот разум, он говорит, да, это так и есть. С другой стороны, вот мой личный опыт, что когда я нахожусь в дискомфортных ситуациях каких-то там, не знаю, очень аскетичных, то мне, допустим, духовная практика дается с большим трудом, чем она в обычных обстоятельствах. И мой вопрос в связи с этим. Есть ли разница между применением этого принципа к мужчинам и женщинам?
Да, вы правы. Хороший вопрос. Вот это деталь важная. Мужчины и женщины по-разному понимают комфорт. Удобство. Например, сколько сейчас есть моделей стульев, кроватей, столов, ложек? Бесконечное множество. Вот это называется отвратительно, это все делать, заниматься только вот этим всем, думать, что еще, на чем мы еще не сидели, на чем мы еще не спали. Какая ширина кровать, такая была, такой не было. Там еще телевизор поставить под ногами, там пульт управления тоже, чтобы не вставать вообще, в принципе. Дошло до того, что пульт в 2 метрах находится от вас, вы просите, подай, пожалуйста, тебе не трудно, ты там ближе. То есть все, мы уже отключились вообще от жизни. потеряли энергию как бы деятельности, страсти, в тамас погружаемся. Но аскеза, о которой я говорю, должна быть добровольная, согласно вашей природе. То есть вы решаете, какой аскезе вы будете следовать. Или ребенок ваш, он решает, его возраст решает, какой аскезе он следует. Вы не навязываете аскезу людям. Навязанная аскеза вызывает страдания, добровольная – нет. Если вы решаете вставать в 4 утра, вы будете счастливы. Если вас заставляют подниматься в 4 утра, будете страдать. Поэтому да, именно вот с этой точки зрения рассмотрите слово «комфорт». Важно не развивать эту бесконечность, вот эти вот условия удобства. Вот в этом как бы смысл.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, где? Где? Вы, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня вопрос. Завтрак, период добродетели, обед, период страсти. Что делать с ужином? И, может быть, вы поделитесь вашими аспектами питания.
Питание в гунах? В какое время?
И что делать с ужином? Как поступать с ужином?
Ужин врагу нужно дать, помните же? Об этом спросите Олега Геннадьевича, он лучше расскажет. Про питание, как раз в эту сторону, он эксперт. Я у него учусь.
А вы можете поделиться вашим опытом, как вы делаете?
А для меня сейчас, у меня такой возраст, смотрите на меня, и для меня сейчас самое лучшее, есть раз в день. Вот, я могу, скажем, пить что-то первую половину дня, потом обед, и что-то еще пить вторую половину дня немножко. Если я ем, скажем, несколько раз в день, тогда должно быть количество пищи регулироваться. Чуть-чуть утром, чуть-чуть больше в обед и чуть-чуть на ужин. Это для меня сейчас очень хорошо подходит. Я тогда бодрый, я чувствую себя активно. Молодым людям не нужно вообще регулировать питание, а если не здоровые, пусть едят сколько хотят.
И что делать с протеином мужчинам?
Что делать с чем?
С протеином.
С протеином?
Я уверена, что мужчины задумываются, взрослые мужчины, особенно которые занимаются спортом, плюс задумываются о том, что на вегетарианском питании, может быть, не хватает протеина в количественном плане.
Протеина, знаете, я никогда не чувствовал, я вот вроде мужчина. У меня с протеином как-то не было конфликта.
И вопросы задают. И...
Вопросы надуманные, я сейчас объясню, надуманные. Они просто слышали что-то, что-то кто-то про протеин говорит. Что такое протеин? Как вы чувствуете его? Спросите этого мужчину. У него что? Анемия начинается, или он не может там подняться, или не может поднять что-то. Бык – вегетарианец. Вот скажите, про протеин тоже сомневаться будет, верно же? А вдруг действительно не хватает? Бык еще сильнее был бы, а? Слон – сильное животное, самое сильное животное. Они все вегетарианцы. То есть сила вся идет не от мяса, а от зерна, зернобобовых. Кто-то ест зерно непосредственно, да, источник силы, а кто-то ест того, кто ест зерно, злаки. Вторичный продукт употребляет. И первичный сильнее, говорится, продукт. Я вегетарианец 33 года. Что мне только не говорили за это время люди. Но я живу. Моя дочь 33 года вегетарианка. С рождения. Как она родилась, мы уже 3 месяца стали вегетарианцами с женой. Причем я ей сам сказал жене, ты знаешь, я как-то чувствую скверно от мяса, какую-то нечистоту чувствую. Давай, ты не вегетариан. Говорит, давай. Вот так это случилось. И дочь через 3 месяца родилась. 33 года ни мяса, ни рыбы, яиц. Не ест. Это вообще другое поколение, я смотрю. Другой менталитет. Другая внутренняя жизнь. Другой творческий потенциал. Другая энергия вообще. Я очень счастлив, что так получилось. Почему здесь вообще протеин? Не могу понять, как это слово здесь. Вот, куда его поставить, этот протеин? Вы должны его тогда описать в симптомах, в ощущениях. А вы химическую формулу называете, которую вы услышали, и говорите, вот протеин, говорят про протеин. А где? Ну, покажите, вот где этот недостаток протеина? Может быть, ногти выпадают или волосы растут в другую сторону? Что происходит? Если что-то плохое происходит, покажите мне, где? У меня брали кровь на анализ несколько лет назад и сказали, некоторый избыток холестерина. Представьте, при вегетарианской диете. А холестерин – это серьезная проблема. Это сосуды, это давление артериальное, это сердечно-сосудистые, это все что угодно, инсульты. И даже я вегетарианец, мне нужно снизить немножко бобовые. То есть мне много не нужно этих протеинов и чего-то еще. Кровь мы тоже пьем в форме молока. То есть мы животные жиры получаем, белки, да, молоко есть там потом, зерновых есть, других есть там полно. Более того, этот животный белок, прежде чем его усвоить, нужно сначала расщепить до изначального состояния. Представьте, сколько вы тратите энергии, своей жизненной силы, потому что нужно еще усвоить животный белок, расщепить. А этот белок вы не нужно расщеплять, он уже готов для употребления. Это то, что я слышал тоже. Если протеин, то вот я тоже слышал такие вещи. Так спасибо. Что будьте здоровы, вот, не бойтесь. Вот, но спасибо. Диета должна быть полноценная, не скудная, вегетарианская. То есть нужно научиться готовить. Да, пожалуйста.
Добрый день. У меня такой вопрос. У меня муж уже много лет вот живет полностью по вот этому режиму. Он бегает, встает. Раньше 6 я такая открываю глаза, думаю, какой молодец вообще. Вот бы мне так пару раз с ним, в общем, тоже побегала. И что самое интересное, мне понравилось. Я действительно увидела изменения. Но меня ненадолго хватает. Скажите, пожалуйста, может быть, у меня такой вопрос. Может быть, есть какие-то немного женские поблажки? И где взять энергию, чтобы действительно жить по этому режиму дня? Вроде бы все нравится, но так я вообще сладко засыпаю, когда он убегает на пробежку, на закаливание.
Как раз есть время отдохнуть.
Да.
Я не бегаю по утрам сейчас. Ну, я делаю йогу регулярно. Она сейчас необходима мне. Но это недостаточно пробуждает. Это что-то пробуждает. Какие-то каналы, да, вы можете почувствовать прилив энергии вот на уровне тела также. Тоже какую-то решимость обрести. Но пробудить нужно сердце. Иначе, вот как вы скажете, ну, ненадолго хватит. Ну, вроде же поделала же гимнастику, побегала. Ну, пока хватит на какое-то же время, да. Могу отдыхать пока. Не нужно каждый день это делать. Но когда пробуждаете сердце, вот эту радость, вот тогда вы к этому привязываетесь, к этому времени. Тогда вы хотите вставать по утрам. Вы даже когда просыпаетесь, уже чувствуете волнение. Уже нет тамаса. Пробудить сердце – это медитация. Это общение с Богом. Это определенный опыт. Вот о чем мы говорим. Пробежка тоже в это время полезна. В это время вообще все полезно. Бодрствование полезно в это время, само по себе. Чтобы даже если вы просто проснулись, встретили восход солнца, уже пользу получили. Если даже снова спать легли, все равно уже получили дозу пользы. Но нужно знать, для чего оно предназначено, это время, вот в высшем смысле слова. Это возвысит свои духовные мысли, позитивные мысли. Да, насколько возможно в моем положении. Мысль, позитивный ум, вот что создает мое здоровье и тело, и мое будущее. И дает направление деятельности. Мы сейчас не только о здоровье говорим, какой-то физической энергии и бодрости, а скорее о внутреннем пробуждении, об осмыслении себя. Это ни с чем не сравнимо, ни с какой пробежкой. Хотя все это тоже очень хорошо в утреннее время.
Здравствуйте. Я вчера пошутила по поводу наставничества. Мы в беседке там беседовали с вами. Вот. Я хочу спросить, где найти наставника или как сделать так, чтобы он меня нашел? Просто такая ситуация, что я немножко, даже не немножко, а множко изолирована. Так получилось в жизни, и мой круг просто сместился, сузился до вот, минимальных пределов. Вот. То есть меня никто не видит, и я никого не вижу тоже практически. Вот. Каким образом, в общем, кручусь в своем немножечко соусе. Варюсь.
Хорошо, хорошо. Наставник, наставник. Если мы хотим найти духовного наставника, духовного учителя, то мы должны знать об этом определение, кто такой наставник, кто такой духовный учитель, его образ жизни, его квалификации, его качества. Значит, это написано в книгах. Есть такие книги ведические, где описывается квалификация духовного учителя или наставника. Можем это прочитать. И там описывается его образ жизни также в этих книгах. И как найти наставника? Принимайте сначала этот образ жизни, и наставник придет.
Просто такое маленькое пояснение, что я живу за границей, во Франции.
И вот не имеет значения.
Не имеет значения.
Во Франции везде все это есть. Сейчас, да, по всему миру. Понятно. Сейчас нет таких как бы ограничений.
В общем, сначала самой надо.
Образ жизни. Угу. Просто начинайте жить вот по этим как бы.
И пытаться. Как вы вчера мне в беседке сказали, он тебя найдет сам.
Ну даже вы же уже близко. Угу. Что-то сложного.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, спасибо огромное за лекцию, за все ваши замечательные лекции. Скажите, пожалуйста, а если вот, ну, я, допустим, взялся, начал вставать рано, делать медитацию. И потом вдруг вот такие периоды, что откатываюсь назад, там, ну, пропадает вот какая-то энергия это делать, да, то есть, ну, и там может совсем пропасть. Если человек к этому не вернулся, что происходит?
Вернется рано или поздно. То есть это вопрос времени. В этой жизни или в следующей жизни это не уйдет никогда уже. Не беспокойтесь об этом. Потерь не бывает на этом пути. Все свое ношу с собой. Даже после перерождения эта память как бы духовная сохраняется, этот вкус свяжет нас все равно с этой практикой. Это духовная как бы среда, атмосфера. Но, например, мы планируем какое-то путешествие в горы. И вот в Алмате бываю часто, и там горы, снежные вершины. И вот некоторые молодые люди планируют туда путешествие. Все просто. Карта есть, есть расстояние, все рассчитывается, все, можно идти. Взяли пищу, рассчитали время и дни. И пошли туда. Обратно не вернулись, потому что непогода была. Они там все замерзли в горах. Вся группа. Видите, какие вещи происходят? Что-то мы не учитываем. Также мы вот говорим, вот так сделаешь, будет такой результат, так, так. Но мы должны еще учитывать, как волны в океане, шторм может быть, допустим, непогода может быть, откат может быть. Это не проблема. Это лишь усиливает нашу решимость достичь цели, понимаете? Должно быть так, что вот эти трудности, когда приходят. Вы начинаете делать добрые дела, хорошо. Кто вас поймет? Сразу столкнетесь с этим. Вы это даже не будете планировать. Это же хорошо. Но кто вас поймет? Кто вас поддержит? Оказывается, не все так просто. Видите, откат начинается. Как же мне преодолеть вот эту волну? Просто продолжайте, 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 продолжайте. Постепенно, постепенно. Есть одно письмо. В книгу его вставил. Мы издали книгу о том, как люди пришли к духовной жизни через вот эту практику разную. Они описывают свои истории, как это произошло. Один человек написал свое письмо, он уплыл. Хорошая погода, хороший пловец и в море поплыл. Так делал иногда. Но, как не рассчитал погоду, внезапно начался шторм. Настоящий ураганный ветер рванул, волны поднялись, пена, и ветер был встречный от берега. То есть он понял, что вот эти волны его, как бы он ни старался, угоняют обратно в море. Он теряет просто силы. И уже стал думать, что это опасность, то смертельно я могу утонуть. И похоже, что я утону сейчас вообще. И вот он описывает эту историю как духовную, потому что он взмолился Богу. От страха, от отчаяния он просто взмолился, и он спасся. Мой вопрос вам, каким образом? А как он спасся? Море, никого нет, шторм, ветер, ничего не изменилось. Не отгадаете все равно. Он сказал так, что когда я взмолился, я сказал ему, если ты спасешь мою жизнь, я эту жизнь посвящу тебе остаточную. Обычно все так говорят. Что еще придумать? Ничего же нет, оказывается, у человека. В этот момент он понимает, что ничего нет, кроме той жизни, которая у меня есть. Эту жизнь я тебе посвящу, обещаю, он сказал. И как только, говорит, пообещал, говорит, какая-то энергия вошла, говорит, прямо через макушку до пяток, и я, говорит, просто к берегу поплыл, и все. Сверхсила. Хорошо, чтобы было понятнее, еще один пример. Я читал об одном монахе. По-моему, это было в Аламском монастыре, я не помню, точно могу ошибиться, но так или иначе этот монах описывает свою историю пробуждения духовного. Ведь это аскеза у них, молитва, труд, знаете, там тяжелые такие вещи, невыносимые для нас, может быть, для мирян, невообразимая аскеза. Он принимал от себя эту аскезу, не спать решил. Молиться, не спать и работать. Неделю. Не спать. Или 10 дней, что-то такое. Ну, большой срок без сна. И вот он 3 дня не спит, работает, все молится, выдерживает. В конце концов, просто теряет сознание неуправляемо, прямо где-то на дороге с этим камнем, с которым работал. И сутки не может подняться. Потом приходит в себя, плачет, кается, что нарушил обет и так далее. Вот теперь я 2 недели обещаю не спать. Удваиваю себе наказание, да? И начинает снова эту аскезу. 4 дня он не спит, вот так вот тоже вот изнемогает. И в конце концов теряет сознание человек опять. И опять где-то сутки лежит без сознания на улице. И когда приходит в себя, Он от отчаяния просто тихо плачет и признается в своем несовершенстве и слабости. И вдруг слышит тихий голос внутри. «Ты что, не можешь ради меня потерпеть 2 недели?» Я, говорит, не спал, говорит, после этого 3 недели. Не испытывал никаких сложностей. Вопрос пробуждения нашего. Пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь. Старайтесь, старайтесь, старайтесь. В какой-то момент получится. Это такие примеры тяжелые. Но это не трудно подниматься рано утром. Это не камни носить. Это легко. Хотя бы подниматься рано утром регулярно. Хотя бы 3 раза в неделю. Ну, хотя бы раз в месяц. А, можете, значит, смеетесь. Ну, хотя бы раз в год, если это сделаете, уже будете гордиться, уже будете всем рассказывать, что вы раз в год поднялись рано утром, была медитация, было нечто. Медитация, она авторитетна, вы на самом деле сразу получаете поддержку в тот же день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вне религии, конфессии, возможно духовное развитие и достижение каких-то уровней? И во-вторых, я бы хотел вашу точку зрения услышать по поводу курса чудес, если вы знакомы с ними. Все современные западные мастера, как Экхарт Толле и другие, ссылаются на курс чудес. То есть об этом открыто не говорится, но это трактируется как второе пришествие Христа, это как бы его послание. Если вы знакомы, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вот со вторыми они знакомы, может быть, потом я познакомлюсь, когда могу что-то сказать. А вот первый вопрос очень хороший вне конфессии, когда вы говорите, можно ли, как находиться вне конфессии, в конфессии, чтобы достичь совершенства. Формула такова, что Бог не принадлежит ни одной религии, но все религии принадлежат Богу. Это что означает? Это означает, что наше сознание должно быть вне конфессии, а тело находится в какой-то традиции, национальности, какой-то культуре, языке. Это тело. Дух должен быть вне конфессии находиться. Мы должны сознавать, что Бог один, хотя говорим мы на разных языках, и разные обряды есть, и разные молитвы, разные традиции. Но Бог только один на всех. Это внеконфессиональное мышление должно быть. А тело находится в традиции в какой-то. Какой удобно, скажем, человеку.
Это означает, что ты должен быть телесно в какой-то конфессии, то есть преследовать. А если этого не будешь делать, то есть ты не можешь достичь на уровне тела?
Трудно, потому что, например, так же, как семья, допустим, мне могут нравиться многие женщины, кому-то нравится, значит, это мужчина, но нужна один муж, одна жена, чтобы исполнить свой долг. Нужна какая-то организация, какая-то традиция. Это тоже важно для человека. Люди, которые не принадлежат никакой традиции, они подобны, ну, я не хочу это слово использовать, обидное. Ну, как сказать мягче? Ну, женщина, которая не замужняя, общается со многими мужчинами, так скажем. Ну, это мягкое такое выражение. Все равно он должен быть предан какой-то традиции, какая-то семья, потому что личностное развитие не произойдет, если безличному ко всему относиться. Нужна личная ответственность, личная связь, традиция необходима. Традиция – это разные гуны. Например, кто-то живет в степях, кто-то живет рыбаком, кто-то живет в тундре, и для них даются разные традиции, разный климат, потому что. Как сатва-гуну дать людям, которые живут в пустыне, допустим, там нет воды? Тогда мойся песком, написано. Песком можно мыться. Такая дается религия тоже для кого-то. Кому-то говорится, не кради. Почему? Крадет потому что. А там он не крадет, ему дается что-то другое. Видите, эти традиции могут отличаться в зависимости от культуры, уровня как бы, развития человека. Сейчас мы живем как бы уже вне этих традиций. Видите, мы как бы уже создаем мир такой космополитический. Связи, сотовые телефоны, сообщения сейчас постоянные. Мы как к единому обществу стремимся, да, культурному. Поэтому сейчас нужно осознать нашу, вне конфессии вывести нашу мысль, наш дух вывести, что Бог один, и любовь к Богу – это единая наша цель всех людей. Это мировая религия называется, вселенская религия. А уже традиции, где вы найдете прибежище, где вам удобно это практиковать, могут отличаться.
Вопрос в правой части зала.
Да, да.
Здравствуйте. Мой вопрос касается режима дня. У меня
есть сын-подросток, и для него слова «режим дня» являются вообще пустым звуком.
Еще раз.
Для моего сына-подростка слова «режим дня» являются вообще пустым звуком.
Сколько он лет?
16.
Ну, понятное дело.
Да. Он сам не спит и другим не дает. Можно сказать так. Так вот, я хотела бы спросить, есть ли какой-нибудь вообще секрет достучаться до него в этом плане?
Нет.
Если все-таки вся семья в итоге ложится позже, чем надо, каким образом не потерять здоровье, да, вставая потом в 4 утра, что, в общем-то, не ходить, не умирать потом целый день и не хотеть спать? Спасибо вам.
Дома вы не воспитаете мальчика. Пока он дома, он не станет мужчиной, пока он с родителями. Он должен учиться у кого-то другого, учитель должен быть. Вот он его научит. Сейчас 16 лет человеку означает область чувств. У него сейчас очень сильная обидчивость, восприимчивость, дружеские вот эти вот верности, не очень фанатично к этому относятся, влюбленность такая очень тонкая. Вот в этом возрасте это вот такая жизнь как бы внутренняя. И это захватывает человека в 16 лет, он там ночью что-то хочет делать, у него бодрость какая-то, у него чувство, понимаете? Он аватхута такой, вне правил предписаний, хочет жить свободу, чувствует такую, знаете. На попечении родителей находится, ему вообще делать ничего не нужно. Он свободен в этих чувствах. Поэтому мальчика от этого нужно оторвать, потому что эти чувства придут у какой-то девочки или девочкам потом. Вот какой путь, видите, дальше будет. А дальше начнется уже проблемные какие-то вещи. Пока это вот возвышено, пока это вот наивно, пока это юношеская чистота. Но этот путь, он такой. Поэтому учитель должен быть у него. Строгий учитель, наставник, который сделает из него мужчину. Где взять? Ну, семья же есть, отец есть. Отец должен быть. А как? Отец, его пример, если нет отца, то мать дает этот пример чьей-то отца, который был же отец, он дает этот пример, на котором воспитывает мальчика, его же характер мужской, принимать решения, брать ответственность и так далее, быть воином в жизни. Это вопрос воспитания, и родители, они не могут все дать своему сыну. Всегда должен быть учитель. Тот же самый вопрос, учитель должен прийти, когда ученик готов. Начните с себя. Все, спасибо большое. Тут мы закончим.